Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1045-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами продолжаем читать одну из пророческих книг Ветхого Завета. Кстати, напомню, что все книги Ветхого Завета, которые нам еще предстоит прочитать, это книги пророческие. И мы с вами в нашем цикле «По страницам Библии», естественно, будем подробно говорить о каждой из них. Мы будем читать также и Новый Завет, и в Новом Завете среди других книг есть одна очень важная пророческая, которую мы с вами тоже еще не читали, но будем. Это «Откровение Иоанна Богослова». И мы с вами не случайно собираемся уделить этой книге такое пристальное внимание. Где-то месяца два, по-моему, если не больше, у нас будут передачи, будут беседы по «Откровению Иоанна Богослова». Я когда готовил эти передачи, сначала думал так не делать, думал побыстрее пройти и все. А потом все-таки решил больше внимания уделить именно этой книге. Во-первых, потому что многие сегодня интересуются библейским пророчеством. Во-вторых, потому что зачастую люди гонятся за сенсационностью. Например, они пытаются указать конкретные даты или сказать то, чего Божие Слово не говорит. Однако всякий человек, который называет конкретные даты пришествия Иисуса Христа, совершает ту же ошибку, что и один известный американский проповедник начала 20 века. Он проповедовал буквально так. «Миллионы из ныне живущих людей, — говорил он, — никогда не увидят смерти, потому что Христос придет раньше». И вот что я вам скажу. Неправ был этот проповедник, потому что его слушатели и те миллионы, которые жили тогда, в его время, уже умерли. Они так и не увидели Иисуса Христа, приходящего на эту землю. Что же до пророка Амоса, то он был человеком разумным. Никакого фанатизма или погони за сенсационностью в нем не было. Да, некоторые его пророчества можно назвать сенсационными. Однако происходило это не потому, что он гнался за сенсацией. Происходило это потому, что он говорил такие вещи, которые никто другой сказать просто не решался. И вот мы с вами возвращаемся к третьей главе. Напомню, Амос начал с того, что возвещал Божий суд над соседями Израиля. Это народы, которые окружали Израиль. Народы, с которыми Израиль так или иначе соприкасался. И дальше Амос произносит суд над Южным царством, Иудеей. Ну и, наконец, Амос произносит Божий суд и над Северным царством Израилем, тем самым в столице которого он находился, тем самым, к которому и было обращено прежде всего его слово, его пророчество. Давайте мы с вами еще раз перечитаем третью главу книги пророка Амоса, первый стих. «Слушайте слово сие, которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы, на все племя, которое вывел я из земли египетской», говоря, и опять-таки мы еще раз остановимся здесь, получается, что третья глава обращена ко всем 12 коленам Израиля. Это Божий суд над обоими государствами, Иудеей и Израилем. Да, политически они были разделены, и именно так говорится о них во второй главе. Однако в третьей главе мы читаем о суде над всеми коленами вместе, без всякого разделения. Говорится здесь обо всей семье, даже при том, что в то время были два государства. Читаем второй стих. «Только вас признал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши». Я полагаю, что здесь имеется в виду особое положение Израиля среди всех народов земли. Иными словами, после всемирного потопа грех человека был таков, что люди совершенно отошли от Бога. Это было полное всеобщее безбожие, полное всеобщее отступление. И вот тогда Бог протянул свою руку в Ур халдейский и призвал из Ура халдейского человека из дома идолослужения в то место, которое он сам, Бог, этому человеку и его семье покажет. И он обещал произвести от этого человека великий народ и дать ему землю. Вот это и подразумевается здесь. «Только вас я признал из всех племен земли». Зачем? Да для того, чтобы достучаться до всего мира. Вот для этого Бог должен был воспользоваться таким способом. Потому что со времен Вавилонской башни люди полностью отвергли Бога. Ну и, кстати, сама Вавилонская башня строилась ведь совершенно не для того, чтобы человечество могло поупражняться в инженерном искусстве. Скорее всего, Вавилонская башня была построена как жертвенник солнцу. И можно понять, почему ее так строили. Ведь эти люди, или, по крайней мере, их непосредственные предки, прошли через потоп. И им показалось, что Бог, пославший на землю этот потоп, является Богом тьмы, Богом бури. Но и в контрасте к этому они решили поклоняться солнцу, свету. Именно такое поклонение, поклонение солнцу, преобладало, между прочим, в долине рек Тигр и Евфрат. Именно такое поклонение было в древних человеческих религиях. И последствия этого есть и в некоторых религиозных системах современности. И вот как раз в таком контексте Бог избрал этого человека, Авраама. Ну а затем он избирает целый народ, чтобы через него открыться и всем остальным. И вот Бог открывается своему народу. И затем откровение надо донести до всего мира. Именно в этом состоит роль и задача Божьего народа. И, между прочим, именно в этом состоит также роль и задача церкви. И именно поэтому мы с вами сегодня ведем наши программы, наши беседы. Потому что мы считаем своим долгом доносить все Божие Слово всему миру. Да, именно все, без исключения. Сначала до конца. Все 66 книг. А не только такие известные библейские стихи, как Иоанна 3,16 или Матфея 7,1. Да, конечно, Иоанна 3,16 – это действительно замечательный стих, там замечательные истины, хотя его нужно тоже читать в контексте. Не забывайте, пожалуйста, друзья мои, про контекст. Но мы все-таки вернемся к книге пророка Амоса, 3 глава, 2 стих. «Только вас признал я из всех племен земли». Дальше. «Потому и взыщу с вас за все беззакония ваши». «Взыщу с вас». Эту фразу можно также переводить и «накажу вас» или «буду судить вас за все ваши беззакония». Понимаете, ведь израильский народ занимал и занимает особое место в Божьем замысле. У Бога были и остаются особые отношения с этим народом. Он дал им заповеди. И вот именно на этом основании, как мы с вами уже говорили, Бог судит Иудею, Южное Царство, потому что Бог дал им заповеди. Теперь с них можно спросить. И Бог судит Израиль, Северное Царство, именно на основании того, что Израиль нарушил столь многие из его заповедей. Понимаете, свет всегда приводит к ответственности. Права всегда порождают обязанности или ответственность. И это великий принцип, который Бог открывает здесь. Принцип заключается в том, что Бог намерен судить тех, кто получил свет, суровее, чем других. Об этом и Христос говорит. Кому многое дано, с того много и спросится. И я уже неоднократно об этом упоминал, однако еще раз повторю. Я понимаю, что это «если бы», и даже такое нереальное «если бы». Я понимаю, что такого не может быть, такого не будет. Однако, все же, Я бы предпочел быть язычником где-нибудь в джунглях или где-нибудь среди диких народов земли, встающих на колени перед каменным идолом. Я бы предпочел быть именно там, именно язычником, чем быть так называемым «цивилизованным» в кавычках человеком, который приходит в церковь воскресным утром, слышит Евангелие и ничего по этому поводу не делает. Потому что человек, который слышит слово, имеет больше ответственности, чем тот, кто этого слова не слышит. Это, кстати, приводит нас к мысли, что существуют различные степени наказания. Да, многие люди хотят снова и снова слышать о Божьей любви. И это замечательно. Мы проповедуем и будем проповедовать о Божьей любви. Потому что именно в ней, в любви Божьей, мы находим подлинный мир и покой. В ней мы обретаем радость. В ней подлинное счастье. И на нее, и только на нее мы отвечаем. Мы не можем первыми возлюбить Бога. Он возлюбил нас, и Он дал возможность нам на эту любовь ответить. Так что о любви Божьей надо проповедовать. Однако необходимо понимать еще и вот что. Божья любовь в высшей степени открывается именно на кресте Иисуса Христа, на Голгофском кресте. Если человек отвергает это высшее выражение Божьей любви, если он просто пытается строить для себя какие-то воздушные замки, тогда надеяться уже не на что. Остается только осуждение, только наказание. Многим почему-то кажется, что Бог не может наказывать. Но ведь не они управляют Вселенной. Думаю, Богу совершенно все равно, что они в данном случае на данную тему считают. Бог ведь уже открывается как святой, праведный, справедливый. И Он намерен наказывать. И Он имеет на это полное право. Это разумно, это логично, это жизненно.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну и вот, начиная с 3 стиха, перед нами весьма интересные житейские вопросы. Это последовательность из 7 вопросов, и они показывают, каким человеком был пророк Амос. Амос начинает объяснять этим людям самые азы, самые элементарные практические истины. Это как такой урок о том, что дважды два – четыре. И вот этот сельский проповедник начинает передавать своим изысканным городским слушателям уроки, которые он извлек, между прочим, из наблюдений за природой, за естественным миром. И он понимает нечто такое, что сегодня остается непонятным для многих. И тут впору взять и сказать: «Надо же! А я и не знал, я и не думал». Это как ребенок, который в какой-то момент понимает, что корова дает молоко, а не в магазинах молоко это растет. А вроде бы простая истина – дает корова молоко. А вы представляете, каким откровением оказывается она для ребенка, растущего в городе, который никогда раньше об этом даже не задумывался. Так вот, Амос был простым человеком пустыни. Он хорошо представлял себе природу. Он знал, что как устроено. Он был человеком наблюдательным. И Амос задает серию из 7 вопросов. И первый вопрос таков. Давайте прочитаем 3 стих. «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» И, в общем-то, это понятно. Нельзя никуда идти вместе, если не договориться. Иначе получится, кто в лес, кто по дрова. Я часто наблюдаю семьи, особенно молодые, но и не только молодые на самом деле, в которых муж и жена не договорились, что они будут делать. И в результате им сначала очень тяжело, есть еще возможность договориться, но если они не договариваются, то каждый идет своим путем. Я как-то наблюдал историю, когда муж и жена пошли в магазин и, очевидно, рассорились, потому что не определились заранее, что будут покупать, И вот она осталась в магазине, вся обиженная. И я понимаю, почему она обиделась. Потому что он топнул ногой, что-то такое буркнул и ушел домой. Вот они не договорились. Вот вам, друзья мои, причины и следствия. Вы не договариваетесь, и поэтому ничего у вас не получается. А совместная деятельность не получается. С другой стороны, для того, чтобы была совместная деятельность, нужно договориться, должно быть соглашение. Точно так же и в духовной жизни. Если вы решили идти с Богом, то должна быть договоренность. Однако это не значит, конечно, что Бог придет и согласится с вами. Договоренность с Богом – это все-таки особая договоренность. Это наше дело согласиться с Богом. Мы идем за Ним, мы идем с Ним на Его условиях. Ну а Бог восседает на своей колеснице победителя. Если вы не хотите попасть под колеса этой колесницы, то взойдите на нее и поезжайте на ней. В конце концов, мы с вами пришли в этот мир слишком поздно. И мы здесь ненадолго. И ваша воля, и моя воля никак не будут определяющими. Понимаете, друзья, если вы хотите ходить с Богом, то делать это надо по Его пути, на Его условиях. Но это был пока лишь только первый вопрос. И в нем содержится великий принцип. А мы читаем следующий, второй вопрос. Это в начале 4 стиха. «Ревет ли лев в лесу, когда нет перед ним добычи?» Конечно, нет. Лев проходит по лесу мягко. Он ступает неслышно, подкрадываясь к добыче. И уж реветь в этой ситуации он никак не будет. И только тогда, когда лев устремляется на свою добычу, он начинает рычать. Именно тогда и никогда раньше. Иначе он всю добычу распугает. Читаем дальше. «Подает ли свой голос львенок из логовища своего, когда он ничего не поймал?» Нет, конечно. Пока львенок ничего не поймал, он не издаст ни звука. Львенок вообще ничего не ловит. Ну а мама-львица научила его сидеть тихо, пока она идет и охотится. И когда она принесет добычу, вот тогда он будет радоваться и подавать свой голос. Ну и по-настоящему рычать он будет только тогда, когда станет охотиться сам. Он будет уже взрослым львом. И никак не раньше. То есть вот есть определенная последовательность событий. Есть причина, есть следствие. Ну и Божий суд – также включается в эту причинно-следственную связь. Причина – грех человека. Следствие этой причины – Божий суд. Он не приходит просто так, просто потому что Богу захотелось. А мы переходим к следующему вопросу, и это 5 стих. «Попадет ли птица в петлю на земле, когда силка нет для нее?» Я помню, как в детстве пытался ловить птиц голыми руками. Я быстро бегал, я размахивал руками, но ничего не получалось, конечно. Потому что силка не было, потому что западни не было, а руки мои на такой силок уж никак не похожи. И вот здесь речь идет именно об этом. Тот самый принцип. Птицу не поймать без ловушки, без силка. И тут тот же самый принцип, та же причинно-следственная связь. Есть ловушка, птица поймана. Нет ловушки, птица не поймана. И дальше следующий вопрос. Он как бы развивает предыдущий. Поднимется ли с земли петля, когда ничего не попало в нее? Это когда ловят животных на земле. Это опять петля или силок. Здесь по-разному можно переводить. И мы не будем открывать этот силок, мы не будем открывать эту ловушку, если там ничего нет. Более того, было бы глупостью продолжать ставить ловушку, если туда никто не попадает. Надо, по крайней мере, изменить локацию, изменить место. Важно, чтобы в силок кто-то попался. Человек не будет проверять мышеловку снова и снова, открывать ее снова и снова, а потом ставить ее снова и снова на одно и то же место, если там снова и снова нет мышей? Читаем дальше 6 стих. «Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы?» Тут можно переводить немножко по-другому. Я думаю, что переведено здесь правильно, только несколько устаревшая сама форма. Я бы перевел так. «Когда труба трубит тревогу, неужели люди не испугаются?» Бог говорит, что будет судить свой народ. И суд приближается. А потому немыслимая глупость не замечать, не отвечать, не реагировать. И в то же время, ведь люди не слушали Божьего пророка, ровно так же, как не слушают и сегодня. Труба трубит. Она трубит вовсю. И люди не замечают, и люди не пугаются. Но смотрите дальше, 6 стих дочитываем. «Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы?» Тут интересно, слово «бедствие» можно переводить и как «суд». И это значит, что нам важно иметь в виду простую вещь. Нет в жизни такого понятия, как случайность. Для Божьего дитя уж точно нет. Должна быть причина и должно быть следствие. Без причины ничего не бывает. Бог не управляет этой вселенной просто так, бессмысленно, просто потому, что так захотелось. Если есть бедствие, то важно усвоить урок. А вот мы не усваиваем. Бедствия приходят снова и снова, а мы просто пропускаем. Но послушайте, Бог не позволит никакой стране, никакому народу жить в мире и процветании, если народ этот живет в грехе. Ну да, порою Бог медлит. Однако суд все равно свершится. Суд все равно придет. Снова и снова на человечество обрушиваются бедствия. Одно серьезнее другого, одно страшнее другого. И Бог пытается до нас достучаться. Бог пытается сказать: «Вот я, послушайте, посмотрите, задумайтесь о том, что с вами происходит, задумайтесь о том, как вы живете, задумайтесь о том, до чего вы, люди, докатились». Бог продолжает обращаться к человечеству. Человечество же продолжает предпочитать не слышать. Мы с вами подробнее об этом будем говорить уже в следующий раз. И знаете, друзья мои, нет, пророк Амос совсем не религиозный фанатик.
Есть во всем этом еще один очень важный аспект. Я забегу немножко вперед и прочитаю 7 стих 3 главы книги пророка Амоса. «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим пророкам». Мы будем подробно говорить об этом стихе уже в следующий раз, а пока задам лишь один вопрос. А почему это так? Почему Бог ничего не делает, не открыв тайны рабам своим пророкам? Он что, обязан так поступать? Нет, конечно. У него что, есть особое обещание открывать все пророкам? Нет, конечно. А что, тайны Божьи всегда понятны человеку? Ну, то есть, Бог открывает, и все всем сразу ясно? Нет, конечно. И все же Бог решает открываться рабам своим пророкам. Почему? В чем смысл? Мы с вами сегодня много говорили о суде. И я понимаю, что у кого-то из вас осталось такое ощущение, что вот Бог как бы бьет людей по голове. Конечно, это совершенно не так. Вот этот 7 стих, да и вообще сам факт существования и пророческого служения Амоса и других пророков свидетельствует как раз о Божьей милости, о Божьей любви. Бог настолько милостив и Бог настолько любит, что Он готов открываться снова и снова. Он готов повторять снова и снова. Он готов призывать снова и снова. Он готов был дать эти года, десятилетия, столетия, тысячелетия людям для того, чтобы у людей была возможность одуматься, для того, чтобы была возможность покаяться, прийти к Нему. Бог милостив и долготерпелив. Именно поэтому Он откладывает суд. Откладывает, но не отменяет. Время для покаяния есть, Но ни один из нас не знает, сколько этого времени дано каждому из нас. Именно поэтому звучит пророческое слово, и чрезвычайно важно, чтобы оно продолжало звучать. И мы с вами продолжим наши беседы уже в следующий раз и подробнее поговорим и о пророческом слове, и о Божьем суде, и о Божьей милости. Поговорим и о нас, о людях, которые, да, встречаются с Божьими испытаниями, с Божьим призывом, но предпочитают не слушать, а зря. В следующий раз продолжим наши беседы. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.